Добро пожаловать на наше следующее видео, что происходит, профессор. Здравствуйте, Вальтер. Добрый день снова. Так приятно видеть вас. Вы веселые, хорошо выглядите сегодня. Ты тоже веселый сегодня? Спасибо. Прежде чем мы начнем и будем молиться, может быть, вы можете объяснить нам, что это? Я понятия не имею. Я думаю, что это украшение, которое я купил. Потому что это он одного цвета с этим. Я не знаю, может быть, это фрукт от этой пальмы. Я не знаю, что это. А может, это подсвечник? Возможно. В этом нет отверстия, так что, наверное, точно просто украшение. Но у этого есть преимущество. Если вы поставите туда свечу, свеча будет выше, чем когда вы поставите ее сюда. Что ж, спасибо за объяснение. Не за что. А теперь давайте помолимся для начала. Помолитесь, пожалуйста. Наш любящий Отец Небесный, мы живем в разного рода бедах. Мир в огне. Но Ты хочешь, чтобы наши сердца были правы перед Тобой. И я молю, чтобы Ты помог нам и вел нас Своим Святым Духом. Научи нас, наставь нас, веди Своим путем. Помоги нам в наших размышлениях. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы были заняты обсуждением основ адвентизма. В предыдущем видео мы рассматривали тему святилища. Верно? Итак, мы хотели бы продолжить и показать, какие есть еще интересные темы. Посмотрите на эти темы. Мы говорили, что есть 5 столпов адвентизма. В прошлый раз мы обсуждали учение о святилище, что на небесах есть святилище, и что Иисус вошел в святое, а потом святое святых, и что означало святилище очиститься, и все связанные с этим вопросы. Я думаю, что учение о втором пришествии мы обсудили довольно тщательно. Думаю, что да. Я не думаю, что мы должны возвращаться к этим темам. Мы дали все ссылки на случай, если некоторые люди захотят изучить этот вопрос. Я думаю, что вопрос субботы мы также рассмотрели достаточно подробно. Состояние мертвых. Возможно, мы можем сделать видео на эту тему. Да, мы сделаем. Дух пророчества. У нас была целая лекция по этому вопросу, как я помню. Итак, что еще на этом слайде? Из этого возникло понимание контекста всех 3 вестей ангелов, которые нужно было проповедовать всему миру. Весть о здоровье была позже добавлена, потому что она считалась правой рукой Евангелия. Эта весть вызывает много недоумения у многих людей. Они говорят, почему весть о здоровье должна быть связана с Евангелием? Что ж, возможно, мы поговорим об этом сегодня? Давайте, почему нет? Но сначала я хочу возвратиться к доктрине о святилище. Был один вопрос, вы упоминали в прошлом видео о козле отпущения. Кто-то спросил, я думаю, что этот вопрос, который на самом деле задают многие люди, кого представляет козел отпущения? Помните, что в день искупления было 2 козла? День искупления в еврейском мышлении был днем суда. И поэтому в тот день они постились, они исследовали свои души, чтобы увидеть, что внутри них. Другими словами, они делали самоанализ, чтобы увидеть, правы ли они перед Богом. Это был торжественный день. И в тот день они должны были приносить 2 козлов. Они бросали жребий. И когда было определено, один из них ставал козлом для Господа, а другой ставал козлом отпущения. Козел для Господа был принесен в жертву, и первосвященник носил эту кровь в святилище. Он входил в святое святых. Это было очень торжественное событие. И помните, у него были маленькие колокольчики вокруг основания одежды. Все внимательно слушали, потому что в прошлом так случалось, что если кто-то был небрежным, и входил в святое святых, а он не имел права быть там. Он мог упасть замертво. И так было много самоанализа. Прав ли я перед Богом? Первосвященник входил и очищал святилище. Святилище — это не грех. Это сооружение, верно? Или устройство. Итак, что такое искупление? Искупление — это... Тиндаль описал это красиво. Он на самом деле придумал фразу. At one moment. Становиться одно. Искупление. Это действительно стоит того, что он придумал, чтобы объяснить, как Бог связал себя с человечеством и стал одно с ним, и занял место, и заплатил цену. Как будто он был виновная сторона, хотя он не был. Когда первосвященник совершал искупление святилища, запись о грехе была удалена. Всех этих исповеданных грехов. Помните, Иисус уже заплатил цену за эти грехи. И цена была смерть. Возмездие за грех – смерть. Цена за эти грехи была полностью оплачена. На самом деле, цена за все грехи для всего человечества была заплачена на кресте. Но не все принимают это. Только те, кто исповедует свои грехи и оставляет свои грехи, те грехи, которые внесены во святилище. Итак, есть искупленные грехи, запись о грехе. Теперь эта запись о грехе должна была быть удалена. И это то, что происходило в день искупления. Это образно. Он удалял запись греха. И это начиналось в Святом Святых. Он кропил кровью Ковчег Завета. Помните, что Ковчег Завета содержал в себе 10 заповедей, которые являются стандартом Божьей праведности и Его закона. Эти 10 заповедей приговорили меня к смерти. И так образно осуждение снято. Грех, запись греха на рогах жертвенника удаляется, когда он переходит в святое. Все строение, все, что соприкасалось с грехом, проблема греха удалялась, запись исповеданных грехов удалялась. А затем первосвященник возлагал руки образно на козла отпущения. Потом образно запись исповеданных грехов, которые уже были искуплены кровью Иисуса Христа, была помещена на козла отпущения. Но козел отпущения не умирает в этот момент. Его уводил в пустыню сильный человек. А затем отпускали. Что это влечет за собой? И кто этот козел отпущения? Этот козел отпущения был также известен как Азазель и символизировал дьявола. Итак, кто на самом деле инициировал грех во Вселенной? Это был дьявол. Кто заставил человека согрешить? Дьявол. Некоторые люди цепляются за грех, а некоторые хотят оставить грех. И все эти записи прощенных грехов помещались на козла отпущения настоящего виновника, который на самом деле произвел эти грехи. Но он не становится грехом, потому что он не расплачивается за эти грехи. Он не умирает, не проливает свою кровь за эти грехи. Эти грехи остаются на его голове. Прелесть этого в том, что когда запись греха удалена с небес, тогда вы стоите перед Богом, как будто у вас никогда не было греха. Итак, насколько полным является прощение? Оно абсолютно. Нет даже записи о грехе, она была удалена. И в конце концов, когда совершается Божье возмездие, и человечество на последнем суде попадает под осуждение, каждый, кто решил цепляться за свой грех, платит цену за этот грех, который есть смерть. Огонь сошел с небес и поглотил их. Они будут пеплом под вашими ногами. Они будут уничтожены, так говорит Библия. Никого не останется. Итак, каждый, кто никогда не исповедовал свои грехи, заплатит цену за эти грехи. У них мог быть бы искупитель, потому что Христос уже заплатил, умер за эти грехи. Но они не приняли его искупление. Они не хотели этого искупления. Они цепляются за свои грехи. Совершенно верно. Бог никого не заставляет. Итак, когда вы платите цену, но если вы оставили и исповедали свои грехи и приняли свободный дар жертвы Христа, тогда вы не осуждаетесь за это. Но эта запись еще есть. И эта запись должна быть удалена с небес. Небеса — это место безгрешности. Нет даже записи о грехе, так как она снята и помещена на козла отпущения. И в конце концов, после тысячелетия, когда грех уничтожен, и дьявол уничтожен, потому что Библия говорит, что огонь вышел из него и поглотил его, он исчез. Так что вместе с ним уничтожена и запись. Я думаю, что вы очень ясно и доходчиво объяснили. А теперь давайте перейдем к следующей теме. Вести о здоровье. Люди задают этот вопрос. Почему весть о здоровье? Какое отношение имеет весть о здоровье к Евангелию? И ответ очень даже имеет дело. Давайте рассмотрим некоторые из этих вещей и посмотрим, что мы можем найти. Когда Бог создал Адама и Еву и поместил их в сад, Он определил, каким должен был быть их рацион. Так что если мы перейдем к книге Бытие, глава 1, стих 29, там сказано: «И сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет пищу». Мы должны помнить, что это старый английский. Когда говорится английское слово «meat», оно означает не мясо, а пища. Когда используется слово «flesh», то оно означает мясо, как бы мы сказали сегодня. Итак, какова была первая диета человека? Это было всякое растение, всякая трава, сеющая семя, всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, какое он есть на всей земле. Итак, плоды, зерна, орехи, семечки – это была диета человека. Овощей нет. Никаких овощей. А теперь, какой была диета животных? Бытие 1 глава, стих 30, там говорится: «Всем зверям земным и всем птицам небесным». Слово «всем» — это очень важное слово. Это слово не выступает в роли исключения. Нет, не выступает в роли исключения. «Всем зверям земным и всем птицам небесным и всякому присмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал я всю зелень травную в пищу». И стало так. Всю зелень травную. Итак, мы видим, что животные паслись и щипали траву. А были животные, которые ели листья. Это была их пища. Теперь мы должны понимать, что допотопный мир был очень-очень богатым и разнообразным миром. И климат был абсолютно идеальным. И растения, которые существовали, намного превзошли те, что мы имеем сегодня. Если вы возьмете большие нефтяные жалези в мире, огромные жалези угля в мире, это все растительные материалы допотопного мира, которые были разрушены во время потопа. Если вы обратитесь к записям палеонтологии, мы находим множество животных и растений, которые больше не существуют. Итак, для животных в пищу была вся зелень травная. Однажды я прочитала лекцию под названием «Творение и восстановление». Возможно, вы могли бы поместить эту ссылку. Да, мы поместим. Там мы можем видеть, как животное царство изначально питалось растениями. Я до сих пор могу найти доказательства этому даже в таких крупных хищниках, как львы. Итак, Библия говорит, что все тогда питались растительной пищей. И это была диета человека. Очевидно, что смерти не было. Смерть является следствием греха. Растительный мир был создан как пища. Итак, Библия также говорит, что жизнь в крови. У растений нет сосудистой системы. У них есть другие трубчатые системы, ксилемы и флоэма. Но это не сосудистая система. У них также нет нервной системы. Но они живут. Они живая пища. И в Бытие, 3 глава, стих 17, есть это утверждение. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей. Это очень интересный стих. Я не думаю, что мы должны вдаваться в это. У нас будут проблемы, если мы пойдем по этому пути. И ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него. Проклята земля за тебя. Что было проклято? Земля. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Тернии волсы произрастет она тебе, и будешь питаться полевою травою. Итак, после того, как грех появился в мире, что-то было добавлено в рацион. Травы полевые, которые изначально были кормом для животных. Другими словами, то, что здесь произошло, появились овощи. Появились все листовые растения, которые были добавлены в рацион. Почему? Для того, чтобы увеличить рацион и поставлять питательные вещества. Потому что после греха земля была проклята. Верно. Когда земля была проклята, и она не плодоносила, как это было раньше, была также сезонность. Мы знаем, что Библия говорит нам, что деревья, например, возьмем дерево жизни, приносило плоды раз в месяц. 12 раз в год. У нас нет такой роскоши сегодня. Поэтому некоторые фрукты являются сезонными. Есть определенные районы, в которых нет плодов в течение определенного сезона, как, например, в Европе. Или в очень холодных местах, тогда вы должны есть полевые растения. Так оно и есть. Вы помните, что диета была первым испытанием? Не ешь от него, но оно хорошо для пищи. Почему Бог установил такое правило? Это было испытание веры, верно? Имеет ли какое-то отношение друг к другу вера и диета? Думаю, да. Могло это быть испытанием? Да, я думаю, что когда мы продолжим, мы увидим, что в этом, в конце концов, стало испытанием для Адама и Евы и других. Верно. Другая вещь, которая интересна, она была самой первой, которая привела к падению. Когда вы вспомните искушение Иисуса, какое было самое первое искушение? Превратить камень в хлеб. Другими словами, Адам и Ева имели вокруг себя такую роскошь, которая окружала их. А Сын Божий был в той пустыне. Он постился в течение 40 дней. Он был истощен. Он был голоден до смерти. И он был искушаем в вопросе питания. Во имя человечества Он искупил падение Адама. Итак, вопрос питания, очевидно, сыграл очень важную роль. Именно так, как вы сказали сейчас, в том, где именно Адам впал в грех, там победил Иисус. Правильно, совершенно верно. Мы говорили, что есть и другое искушение, это грех презумпции. Помните, бросься вниз. Мы не будем сейчас это рассматривать, это целая лекция. Мы читаем в духе пророчества. Бог дал нашим прародителям пищу, которую Он предназначил для людей. Это противоречило Его плану забирать жизнь у любого существа. Это очевидно. Смерть — это результат греха. В Эдеме не должно было быть смерти. Плоды деревьев в саду были той пищей, которая когда-то требовалась человеку. Бог не дал человеку разрешение есть животную пищу до потопа, только после потопа. Все было уничтожено, чем человек мог питаться. И поэтому Господь из-за необходимости дал Ною разрешение есть чистых животных. Это очень важно, потому что люди говорят, чистые и нечистые животные, в этом сегодня нет никакой разницы. Но здесь мы видим, что чистые и нечистые животные уже существовали во времена Ноя, потому что они должны были взять ковчег 7 пар чистых и 1 пару нечистых животных. Обычно, если вы спросите людей, сколько из каждого животного вошло в ковчег, все скажут 2, то есть 1 пара. Но еще раз упомяну, нечистая пара была 1, чистых пар было гораздо больше. Потом Ной принес их в жертву. Когда потоп закончился, он приносил в жертву чистых животных. И не мог принести нечистые, потому что это уничтожило бы породу или вид в любом случае. Таким образом, понятие «чистое» и «нечистое» существовало до потопа. И Ною было конкретно сказано «не есть жир и кровь». Итак, никакой крови, никакого жира и ничего нечистого. Но люди могут сказать, да, но Бог объявил все это чистым, когда Иисус сказал, для чистого все чисто. И теперь переводы Библии снова становятся интересными. И, к сожалению, этот факт, что современные переводы просто не дают должного тому, что на самом деле сказано. Например, новый международный перевод. В Библии говорится, что Иисус сказал, «Не то, что входит в ваши уста, делает вас нечистыми, но то, что выходит из ваших уст, делает вас нечистыми». Вот что говорит Библия. Они слишком категоричны в новых переводах. В новом международном переводе там переведено, что Иисус объявил все продукты чистыми. Если бы это было так, то, что вы собираетесь есть ядовитых животных, которые могут убить вас одним укусом, вы собираетесь их есть? Я имею в виду, что это нелепое утверждение. Но они будут утверждать, что у Петра было видение. Но что Петр отвечает? Трижды ему было сказано, «Заколи и ешь». Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. В то время, как он сидел там, задаваясь вопросом, что означает это видение, потому что он сказал, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Итак, пока он так думал, в дверь постучали 3 человека. И стали перед домом, помнишь? Когда он пришел в дом в Корнилии, он сказал, «Мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». Это не имеет ничего общего с пищей. Итак, все эти правила, данные Богом относительно пищи, были полностью уничтожены человечеством. Итак, каковы были запреты? Никакого жира, никакой крови и ничего нечистого. Все это с точки зрения питания. Но какова была изначальная диета? Полностью растительная. Если бы Бог хотел вернуть человечество к первоначальному рациону, давайте скажем по-другому. Собирается ли Бог вернуть человечество к первоначальному рациону? Итак, тогда чего они должны будут отказаться? От всех этих продуктов, которые не были частью изначальной диеты. От них придется отказаться. Лучше сделать это рано или поздно. И была ли другая проблема? Была ли духовная проблема? Вот о чем мы будем говорить. Потому что мы говорим о подготовке к пришествию Господа. Как я уже сказал, я верю, что знамения исполняются вокруг нас. Ты ощущаешь это? Несомненно. Можем ли мы увидеть предсказания книги Откровения, которые осуществляются? Можем ли мы видеть, как формируется образ зверя? Да, несомненно. Мы можем видеть все эти признаки вокруг нас. Если все это происходит, то знайте, что близко при дверях. Итак, Бог не дал человеку разрешение есть животную пищу, разве что после потопа. Мы обсуждали это. Все было уничтожено, благодаря чему человек мог существовать, и поэтому Господь из-за необходимости дал Ною разрешение есть чистых животных, которых он взял с собой в ковчег. Но животная пища не была самой полезной пищей для человека. Итак, почему Бог разрешил это? Потому что не было ничего другого. Что было следствием этого? Если до потопа люди достигали возраста более 900 лет, тогда каждое следующее поколение после потопа достигало только половины этого, около 400 с чем-то лет. И затем, продолжая идти в этом же направлении, вы увидите, что во времена Авраама продолжительность жизни становилась все меньше и меньше. Авраам прожил только 185 лет. Но когда мы возьмем времена Моисея, он прожил 120 лет. А Давид вообще только 70 лет. И если вам повезет, вы достигнете 80 лет, но при условии вашей крепости. Вы можете прожить больше, чем это. Итак, животная пища не была самой полезной пищей для человека. Чисто на физическом уровне. Но как насчет умственной основы? Я думаю, что это то, на что мы можем посмотреть. После потопа люди ели в основном продукты животного происхождения. Бог видел, что пути человека были испорчены, и что он был склонен гордо возносить себя против своего Создателя и следовать склонностям своего собственного сердца. И он позволил этой долгоживущей расе есть животную пищу, чтобы сократить их греховную жизнь. На самом деле, это тоже милость. Вскоре после потопа численность людей начала быстро уменьшаться в размерах и продолжительности жизни. Вы можете проверить это в Библии. Но слова нашего Учителя к нам были таковы, потому что каковы мысли человека, таков и он. Мясо животных не было изначальной пищей для человека. Человеку было разрешено есть его после потопа, потому что вся растительность была уничтожена. Но из-за проклятия, наложенного на землю через человека, это привело к тому, что все живое сделало странные и удивительные изменения. После потопа человеческая раса сокращает период своего существования, физическое, умственное, моральное выражение быстро увеличивается в эти последние дни. Это факт. Я имею в виду, я относился когда-то к молодому поколению. Теперь я отношусь ко второму поколению, старшему. Но даже я могу сказать, что в своей жизни я видел огромные изменения в плане морального вырождения среди человечества. Я имею в виду, что то, что в прошлом было абсолютно отвратительно, теперь законодательно обосновано. Боюсь, если так будет продолжаться, то все эти вещи станут обязательными для выполнения. Итак, мы сказали, что животное царство и человечество будут восстановлены в первозданном виде. Говорит ли нам Библия что-то об этом? И ответ – да. Исайя 11:6. «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. Больше нет хищников. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их». Другими словами, никакой агрессии. Вам не нужно бояться. «И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев станет вегетарианцем. Лев, как вол, будет есть солому». Итак, какую солому он будет есть? Мы не знаем. Какой была первоначальная форма травы? Возможно, грубая, потому что у нас есть плотоядные животные, например, панды. Так что, может быть, это был какой-то особенный тип травы или растения, например, еда для льва. Это требовало, чтобы эти стрижневые зубы ломали ее, как это делает панда-медведь. И дальше этот интересный стих, 11 стих, Исайя 11:11. «И будет тот день, Господь снова простет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Ассура, и в Египте, и в Патросе, и у Хуса, и у Элама, и в Синааре, и в Ямафе, и на островах моря». Итак, он собирает в универсальном масштабе. И здесь говорится, что Бог соберет свой народ во второй раз. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Бог собирается призвать людей в конце времени, и Он собирается привести их в отношения с собой. Итак, что Он сделал, когда вызвал Израиль из Египта? Он дал им правильное питание. Ага. Итак, Он поставил их на путь экспериментального обучения. И диета была неотъемлемой частью этого события. Поэтому, когда Бог вывел детей Израиля из Египта и привел их в эти отношения с самим собой, Он намеревался научить их вновь обрести мышление Эдема. Они были очень очарованы этим, верно? Нет. Итак, когда Бог собирается людей повсеместно во второй раз, как вы думаете, они могли бы следовать аналогичному процессу? Или не скажут, что ж, это не сработало в первый раз, я лучше оставлю эту затею? Я так не думаю. Все люди чувствовали себя по-разному, когда они вышли из Египта на этом новом пути, на котором Бог хотел, чтобы они были. Когда Бог призывает людей, Он призывает разных людей. Разве не так? Но это хороший вопрос. Я думаю, у тебя есть скрытый мотив. Да, я знаю. Когда Он призвал их и привел их в эти отношения, все ли они были святыми людьми, замечательными людьми, когда Он их призвал? Нет. Среди них были и другие, которых называли смешанным множеством. И всегда были раздоры и споры. Мы тоже можем иметь похожую ситуацию. Бог призывает разного рода людей. Евангельская сеть захватывает все виды рыб. Они попадают в евангельскую сеть. Но сортировка рыбы — это дело Бога, а не мое. Итак, однажды Бог отсортирует плохую рыбу от хорошей рыбы. И Он отделит хорошее зерно от плевел. Итак, давайте посмотрим, потому что люди иногда говорят, вы, адвентисты, делаете здоровье очень важным вопросом. Итак, почему это важный вопрос? Давайте получим библейскую основу для этого, потому что это действительно библейский вопрос. Итак, что же сделал Бог, когда вывел детей Израиля из Египта? Давайте посмотрим на книгу Исход. Исход, 16 глава, стих 2. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в пустыне. Сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Господней в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом». Здесь употребляется английское слово «flesh», что означает «мясо», а не «meat», «пища». «Когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Господь Моисею, «Вот я одожжу вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет». Это интересно. Вопрос питания был связан с законом. Когда падал хлеб, манна, на пятницу приходилась двойная порция, а в субботу не было вообще. Некоторые из них попытались пойти и собрать ее в субботу, но ее не было. И если они собирали больше, чем должны были, то на другой день она портилась, становилась гнилой или тухлой. Итак, какой урок в этом? Манна, конечно, была буквально пищей, но она имела духовное применение, указывая на более высокую пищу хлеб, который сошел с небес, а именно Иисуса Христа и Его характер. Ее употребление было ежедневным изучением характера Бога. Я не могу насобирать много и обеспечить себя этим в течение дня, а потом обойтись без этого, потому что чувствую, что с меня хватит. Нет, мне нужен ежедневный опыт с Богом. Итак, это была проверка на послушание. Признают ли они субботу? И на самом деле это было еще до Синая. Закон еще не был дан. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают в прочие дни. Таким образом, благодаря единственному чуду, Бог как бы прописал субботу в их умах. Важно, верно? Итак, это был тип. Не думаете ли вы, что когда Бог собирается выводить людей из мира во второй раз, Он будет делать то же самое? Он начертит эту концепцию субботы в умы людей, Он пропишет ее там. Следовательно, на седьмой день ничего не будет, вы должны подготовиться к этому, и потом вы должны сосредоточиться на субботнем дне. В пятницу было вдвое больше, чтобы хватило на субботу. Бог позаботится о вас в день субботний. И сказал Моисей, узнайте, когда Господь вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта. Почему Он дал им мясо? Потому что они роптали. Ага. Он изначально не дал им это. Но они сыты по горло той едой, которую получали. И поэтому они роптали. Ибо Господь услышал ропот ваш, который вы подняли против Него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Господа. Кто был инициатором или автором этого правила? Это был Бог. Бог хотел вернуть их обратно, чтобы они имели диету Эдема, мышление Эдема. Стих 12 говорит, «Я услышал ропот сынов Израилевых. Скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом. И узнаете, что я Господь, Бог ваш. Я дам вам то, что вы хотите. Хлеб от меня, а другое из-за вашего ропота». Сыны Израилевы ели манну 40 лет, доколе не пришли в землю обитаемую. Манну ели они, доколе не пришли к пределам земли Ханаанской. А теперь почему? Второзаконие 8.3. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которую не знали ни ты, ни отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Итак, диета или пища, связанная с работой Бога, со словами Бога. И если диета играет определенную роль в вашей связи со словом, то она должна играть определенную роль и в проницательности. Итак, мы должны разобраться в этом. Когда Он дал им мясо, Он дал им другие конкретные указания. В числах 11.18 Он говорит, «Народ уже скажи, очиститесь к завтрашнему дню». Это увлекательное утверждение. Обдумайте свое положение перед Богом и убедитесь, что вы правы перед Богом. Находитесь ли вы в положении согласно воле Бога и будете есть мясо, так как вы плакали вслух Господа и говорили, «Кто накормит нас мясом?» Можем ли мы ожидать, что люди, когда их будут собирать во второй раз, будут иметь схожие чувства? А теперь у вас что-то есть. Я должен получить свой собственный опыт. Я был, наверное, самым большим мясоедом на планете. Курица для меня была овощем. Стейк для меня был мясом. Это южноафриканский вид курицы. Мне было очень странно видеть людей, пытающихся жить на растительной диете. Я думал, что это было полное безумие. И когда я изучал это, я стал еще более убежденным, что они были безумны. Но потом, когда я начал изучать Слово Божие, этот тихий голос начал говорить со мной. И потом, конечно, опыт, который часто сопровождал меня, болезни, грипп, инфекция уха, инфекция горла, инфекция пазухи, все это, высокое кровяное давление и все эти проблемы. Потом я начал понимать, что Божий путь — это лучший путь. Это то, в чем мы все похожи. Некоторые будут принимать это, а другие... Что? Не один день будете есть, не два дня, не пять дней, не 10 дней и не 20 дней, но целый месяц, пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас отвратительным. Я думаю, что он пытается привести к определенному пониманию, разве не так? За то, что вы презрели Господа, который среди вас, и плакали пред Ним, говоря, для чего было нам выходить из Египта? Итак, Бог был доволен мехосоединением, да или нет? Согласно этому, нет. Точно нет. Собирался ли он преподать им урок? Числа 21.5. «И говорил народ против Бога и против Моисея, зачем вывели вы нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивла эта негодная пища, или другой перевод, или легкий хлеб». Другими словами, он не был тяжел для желудка. Он должен был быть очень приятным для них, но они не любили его. Они хотели что-то существенное, более питательное. Человек особенно склонен к этому. Он хочет чего-то существенного, а не этого хлеба, как взбитые сливки. Числа 11.32. «И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собирал, тот собирал 10 хомеров». Это почти полная ванна, около 200 литров. «И разложили их для себя вокруг стана». Дальше интересно. «Мясо еще было в зубах их, и не было еще съедено, как гнев Господень возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою». Бог явно не был доволен их нравом, верно? «И нарекли имя места тому Киброт-Гатава, могилы тоски, ибо там похоронили прихотливый народ». Дух пророчества говорит нам, что там было ужасное обжорство. Они не могли даже дождаться, чтобы это мясо было должным образом приготовлено или правильно приготовлено. Они просто начали есть, как сумасшедшие. И некоторые, конечно, были более прожорливыми, чем другие. Итак, также интересно, когда вы изучаете слово «обжорство», в священных писаниях, особенно в сочинениях Соломона, вы обнаружите, что это связано с поеданием мяса. Итак, некоторые из них были более обжорливы, чем другие, и, конечно, были первыми, кто действительно пострадал от последствий. Стих 6 говорит, «А ныне душа наша изнывает». Это интересно. «Ничего нет, только манна в глазах наших». Итак, что-то происходит внутри, когда вы начинаете хотеть продукты, которые не подходят для вас, которые вам не полезны. Стих 31 говорит, «И поднялся ветер от Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана на путь дня по одну сторону, на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. И так их просто завалило. Некоторые люди говорят, знаете что, это было не чудо. Это было то, что происходит в то время года, когда ветры приносят птиц. Они сели, люди напали на них и сели, но Бог сделал это дважды. В первый раз, когда он был более мягк с ними, он сказал им, что он недоволен. Но второй раз, когда он навел язву. Итак, очевидно, Бог хотел, чтобы они усвоили урок. Но многие из них отказались усвоить урок. Псалом немного намекает здесь. Псалом 105, стих 14. «Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой». Это еврейский параллелизм. Последнее связано с искушением Бога. Другими словами, вы идете против Божьей воли, лучшей воли для вас. Стих 15 говорит, «И он исполнил прошение их». А дальше этот удивительный стих. «Но послал истощение на души их». Что-то произошло вот здесь. Истощение, пустота. Итак, это как-то связано с развлечением или проницательностью? Итак, может ли послушание с точки зрения диеты повлиять на вашу духовность? Вы знаете, я всегда находил это захватывающим, потому что я был связан с оккультным миром. И я много изучал об оккультизме, когда был язычником. Мой тесть был глубоко вовлечен в это, и он фактически обучил меня многим вещам. Конечно, мы все кушали мясо, но когда он хотел быть на другом духовном уровне, когда он хотел получить определенный духовный опыт, он становился вегетарианцем. Если вы прочтете оккультные труды, вы увидите, что многие из высших люциферианцев на самом деле являются вегетарианцами, и многие лидеры в мире вегетарианцы. Поэтому даже в оккультном мире духовность может быть связана с вашей диетой. Потому что сатана, отец всего этого, знает, что ваша диета связана с вашей духовностью. Совершенно верно. Ваша духовность может быть на стороне люциферианской доктрины или на стороне библейской доктрины. 1 Коринфянам 10:6. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. На что они были похотливы? На мясо. Мне интересно, что плоть в Библии является символом неосвященной природы. А манна символизирует освященную природу. Вот еще одна цитата, которую я нашел увлекательной. «Ожидая возвращения Моисея, они могли бы размышлять над законом Божьим, который слышали, и приготовить свои сердца для принятия дальнейших откровений божественной воли. Но они не захотели тратить время на это. А ведь если бы они искренне стремились получить ясное представление относительно божественных требований и смирили бы свои сердца пред Ним, то были бы защищены от искушений». Однако они не воспользовались этой возможностью и вскоре превратились в беспечных, невнимательных и необузданных людей. Тем более, что среди них было много иноплеменников. Они нетерпеливо ожидали момента, чтобы снова отправиться в путь к обетованной земле, земле, где течет молоко и мед. Эта благодатная страна была обещана им только при условии повиновения, но они забыли об этом. Некоторые из них предлагали вернуться в Египет. Но какое бы ни было решение, двигаться вперед к Ханаану или повернуть назад в Египет, народ решил больше не ждать Моисея. Итак, разве не интересно, что будет затронуто ваше мышление? Мне очень интересна история Ирода и Иоанна Крестителя. Потому что Ирод на самом деле, согласно Писанию, был очень заинтересован в том, что говорил Иоанн Креститель. На самом деле его сводный брат Малоян принял то, что говорил Иоанн Креститель, и присоединился к церкви. Ирод на самом деле многое изменил в своей жизни. Но когда Ироду понравилась Иродиада, он не смог сказать себе «нет». Он организовал огромный праздник. Там было много вина и всего, что удовлетворяло аппетит. И когда в таких туманных условиях его проницательность исчезла, он сделал то, что он обычно не делал. Он обещал исполнить любое желание. Даже приговорил Иоанна к смерти по просьбе Родиады через Соломею. Итак, образ питания может так затуманить ваше внимание и разум, что может стоить вам вечной жизни. Псалом 77, 18. «Искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей». Псалом 105, 14. «Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой». И он исполнил прошение их, но послал истощение на души их. Итак, когда я следую совету Бога, что происходит? Псалом 104, 37. «И вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Какое прекрасное обетование! Вот еще одна цитата из Духа Пророчества. «Свет, который дал нам Бог и продолжает давать в вопросе питания, заключается в том, чтобы его народ сегодня был тем, чем манна была для детей Израиля». У нас действительно есть тест. Бог не меняется. О нем сказано, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Когда Он собрал их, Он дал им этот образ жизни. И когда Он собирает людей из мира, из каждого племени и народа, они будут делать то же самое. Мы будем иметь то же самое последствия. Одна интересная история в Библии, которая рассказывает нам, что такое проницательность и какую роль играет питание. Это история Даниила. Характер Даниила представлен миру как яркий пример того, что может сделать Божья благодать из людей, падших по природе и испорченных грехом. История его благородного самоотречения — это одобрение для нашего человечества. Из нее мы можем черпать силы, чтобы благородно противостоять искушению и твердо и кротко отстаивать право под тяжестью испытаний. Те, кто максимально использует свои возможности, которые ставят себя в правильные отношения с Богом, будут вознаграждены так же, как и Даниил. Мы читаем о нем. «Даниил твердо положил в сердце своем, не оскверняться я с вами со стола царского и вином, какое пьет царь. И потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов. И начальник евнухов сказал Даниилу, «Боюсь я господина моего царя». Другими словами, у него сложилось впечатление, что пища царя была лучшей. А Даниил говорит, «Нет, испытай меня». «Если он увидит лица ваших худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших». Итак, там были и другие пленные. Они все это понимали. Это важный момент. Многие пропускают это. Первое испытание было Даниил и его друзья против царя. Точно. Какой образ мыслей? Еда, которую давал царь, была лучшей. Но Даниил сказал, нет, она не самая лучшая. Они были в ужасе. Поэтому сегодня, если вы решите стать вегетарианцем, будет много голосов, которые скажут, откуда вы собираетесь получить белок? Как насчет B12? Как насчет того? А как насчет этого? Ты станешь слабым. Но самый сильный человек на планете — веган. Вегетарианцы – лучшие спортсмены. На самом деле, если вы хотите соревноваться на этом уровне в современном мире, вам лучше быть вегетарианцем. Это общеизвестно. Мы могли бы показать много этих интересных видео, но это просто факт. Человеческое мышление просто не может понять это, что мясо и растения имеют разные реакции. Мое собственное исследование было о животном белке по сравнению с растительным белком и влиянии на болезни и здоровье человечества. Это то, чем я занимался в университете. Меня поразило, что если вы добавите в комбинацию растительного белка зерно, полноценный белок – это простая вещь, это как бутерброд с арахисовым маслом. Это лучший белок, который вы можете получить. А если сравнить параметры иммунных реакций, сердечно-сосудистых реакций, уровень холестерина, все эти вещи на растительной основе и не на растительной основе, различия всегда были поразительными. Итак, он подумал, что будет хуже, если он поменяет им пищу. То вы сделаете голову мою виновную перед царем. Тогда сказал Даниил, сделай опыт над рабами твоими в течение 10 дней. Пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья. И потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей. И должны были сравнить с другими израильскими юношами. Сегодня у нас есть люди, которые приняли вызов и следуют этому. И те, которые упорно отказывались следовать директиве Господней. И если вы сравните их, все эти сравнения были сделаны ООН. Всемирная организация здравоохранения много лет назад уже опубликовала, что если ваша диета более растительна, тогда вы более здоровы, чем те, у кого она основывается менее на растительных основе. И потом пусть явятся пред тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царской пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь. Проверь. 10-дневный тест. Как ты думаешь, за 10 дней нужно сделать это? Определенно, но это кажется нелогичным. Сегодня у нас есть институты здоровья. Институты, которые ставят вас на 10-дневную диету. И в течение 10 дней параметры очень сильно изменяются. Люди, которые принимают эти программы, в восторге. Я видел своими глазами, что люди, которые не могли пройти даже 5 метров без необходимости присесть, в конце 10 дней полностью менялись. Невероятно. Он согласился с ними в этом вопросе и дал им 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков. Это были израильтяне, которые питались царскими яствами. Мы можем подтвердить это сегодня. Только 2 вопроса, которые я хотел бы задать относительно Даниила. Первый – вино, которое он не хотел пить. Можете ли вы уточнить это для нас, а также упомянуть, что эту еду предлагали идолам? Он вышел из царской семьи, верно? Он был князь. Вино было запрещено для священства. Но люди, очевидно, пили вино и на протяжении всей истории. И даже Ной напился. Так что нет сомнений, что люди пили алкогольные напитки. В священстве было запрещено это делать. Но Даниил положил в сердце своем, что он не будет осквернять себя этими вещами. Разве сегодня народ Божий не назван царственным священством? И вино, которое Иисус произвел из воды, оно не могло быть алкогольным. Потому что если хлеб должен быть пресным, который был символом безгрешного Иисуса, то вино также должно было быть неперебродившим. Поскольку хлеб должен быть пресным, потому что закваска была символом греха, то и вино должно было быть неброженным. Иисус говорил об этом. Молодое вино не вливает в старые мехи, чтобы оно не прорвало их. Другими словами, почему они могли прорваться? Потому что бактерии, которые вызвали брожение, находятся внутри старых мехов и будут вызывать брожение, которое затем заставит их прорваться. Иными словами, они были сохранены, чтобы не бродить. Что ж, так же интересно, так это то, что Иисус не просил винные кувшины, чтобы их наполнили. Это были каменные водоносы для ритуального омовения. Вы умывали руки и ноги, что было символом очищения. Они должны были быть наполнены водой. Это символ того, что Христос даст вам более высокое очищение через свою кровь. Есть разница между алкогольным вином и простым нормальным фруктовым соком. И если Библия говорит о вине в негативном смысле, то вы должны смотреть в контексте. Потому что слово одно и то же – вино. Будь то виноградный сок или это ферментированный сок. Так что очевидно, когда Библия говорит о чуде с вином в Кане Галилейской, зачем тогда тому, кто подает вино, нести его распорядителю пира, если оно алкогольное? А когда речь идет о молодом вине или вине вообще, вы должны смотреть контекст, ферментировано оно или нет. Высказывание «пить вино и веселиться», но это ведь не означает, что вино алкогольное. Нет, определенно нет. Разве мы не собирались вместе, не пили виноградный сок и веселились? Это не обязательно должен быть алкогольный напиток. В древние времена это был алкогольный напиток. Если вы пьете немного, и вы называете это навеселе, вы становитесь навеселе. Но тот, кто не пьет вообще, он думает, что вам весело, что вы пьяны. Если вы пьяны, вы делаете всякие глупости, верно? Итак, Даниил был прообразом людей конца. Имя Даниил на самом деле означает «суд». Он был воздержанный в своих отношениях. Он был вегетарианцем. Он не ел мясную пищу. И он воздерживался от алкогольных напитков. А теперь давайте посмотрим на Иоанна Крестителя. Это другой образ. Извините, мы пропустили другой вопрос. Идолы. Еда, принесенная в жертву идола. Это интересный момент. Потому что даже Совет Иерусалима подтвердил, что вы не должны есть пищу, принесенную в жертву идола. В основном то, что происходило в древние времена, так это то, что язычники посвящали еду своим богам. И ученики понимали, что вы не должны есть такую пищу. Позже Павел разъясняет это немного, когда он говорит, «Идол – ничто. Его на самом деле не существует». Поэтому он делает утверждение, которое часто неправильно истолковывается. Он сказал, «Поэтому, если ваша вера слаба, вы будете есть только овощи, потому что мясо обычно приносилось в жертву идолам». Даже в современном мире некоторые религиозные системы благословляют пищу особым образом, а затем пищу закалывают, как благословенную определенным образом. На самом деле, даже с лекарствами это делается. Многие гомеопатические лекарства, например, над ними используется монотонное пение, чтобы усилить обеспечение жизнеспособности лекарства. Так что это также посвящается как бы другому лицу. Павел говорит, что если ваша вера слаба, то вам лучше избегать всех этих вещей. Но если ваша вера сильна, то вы будете знать, что идол — это ничто, его просто не существует. Итак, можно это есть или нет? И Павел говорит, если ваша вера слаба, вам лучше избегать этого. Итак, это было посвящено идолам, и Павел говорит, что если твоя вера сильна, то это не должно беспокоить тебя, потому что вы молитесь за это, и вы не беспокоитесь об этом. Итак, если мы используем современные примеры, например, продукты, предназначенные для других божеств, например, на них есть маркировка или знак, на которых написано, что они посвящены другим божествам, и если моя вера слаба, я должен избегать их, если я не смотрю на это с библейской точки зрения. Но если моя вера сильна, и даже есть знак, например, знак на бутылке с травами, я знаю эти травы, я скажу, «Боже, спасибо за эти травы! Пожалуйста, благослови применение этих трав!» Я буду употреблять их, потому что моя вера сильна, но это не имеет ничего общего с мясом. Также интересно, что Совет в Иерусалиме сказал, «Моисей заповедал». На самом деле, способ забоя животных был еще и тогда введен уже, потому что многие люди осознали пользу этого для здоровья. И даже сегодня, если вы берете кошерное мясо, это мясо, которое было убито в соответствии с еврейским ритуалом, и, например, если вы берете мясо халяль, оно было убито в соответствии с тем же ритуалом. В случае халяль мяса есть имам, который благословляет эту пищу, эту еду. Итак, у вас есть это дополнительное измерение, но техника забоя фактически идентична. Кровь вытекает из животного. Итак, вы не будете есть одно мясо, но вы будете есть другое мясо, в отличие от другого. Это из-за того, что оно было посвящено, или из-за того, как животное было убито? Это проблема, с которой люди сталкиваются. Иоанн Креститель, Матфея 11:18. «И пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят в нем бес». Это увлекательный стих. «Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам, и оправдан премудрость чадами ее». Итак, Иоанн Креститель пришел, не ест и не пьет. Очевидно, он ел и пил, иначе бы он умер. Но он не ел обычные продукты. С другой стороны, Иисус, он не грешил, он был без греха, но в строгих умеренных правилах он не считал грехом связываться с мытарями и грешниками, которых он пришел спасти. Он ел за их столами, чтобы достигать людей там, где они были. Но его представитель не может есть или пить. Мы читаем в Духе Пророчества. Иоанн отделил себя от друзей и от роскоши жизни. Простота его одежды. Иисус упомянул, помните, что смотреть ходили вы в пустыню? Тростник ли ветром колеблемый? Нет. Вы видели пророка. И больше, чем пророка. Одежда, сотканная из верблюжьей шерсти, была упреком перед расточительством и показной пышностью еврейских священников. Кстати, это была не кожа. Нет, это была одежда. Она была соткана из верблюжьей шерсти. Его пища была полностью овощной. Ну, это очень странное утверждение. Саранча и дикий мед. Итак, на самом деле это слово саранча относится к бобам рожкового дерева. А бобы рожкового дерева — это то, что на самом деле ели бедные люди. На самом деле это была очень полезная и здоровая пища. Бобы рожкового дерева. Блудный сын, помните? Он начал есть то, что богатые люди давали свиньям. Вы знаете, у нас то же самое сегодня. Когда я был в Германии, это было много лет назад. Сегодня по-другому. Они едят кукурузу в початках. Но в те дни они считали кукурузу чем-то, чем можно было кормить свиней. И однажды Ди сказал: «Я буду есть кукурузу только после того, как она пройдет через свинью». Другими словами, тогда, когда переработается в мясо свиньи. Итак, здесь тот же случай. Его пища была полностью овощной. Бобы рожкового дерева и дикий мед, который, кстати, является растительным продуктом, потому что это нектар. Он не идет в желудок пчелы. У нее есть специальная камера, где он переводится, трансформируется в мед. Так что это не то, что предварительно переварено. Таким образом, в основном, все на растительной основе. И это было упреком в потакании аппетиту и обжорству, которые повсюду преобладали. Помните, это выражение обжорства в основном относилось к мясоедству. Те, кто готовит путь ко второму пришествию Христа, представляют верного Илию, так как Иоанн пришел в духе Илии, чтобы подготовить путь для первого пришествия Христа. Великая тема реформы должна быть поднята на должный уровень. Умеренность во всех вещах должна быть связана с вестью обратить людей Божьих от их идолопоклонства, их обжорства и расточительности в одежде и других вещах. Другими словами, когда вы становитесь христианином, все должно измениться. Вы должны вернуться к подлинному истинному мышлению Эдема. Не должно быть так, что когда вы отказываетесь от путей мира, которыми вы когда-то ходили, вы начинаете говорить: «О, если бы мы умерли в Египте!» Да, вначале, возможно, вы чувствуете себя обделенным, но когда вы начинаете узнавать о том, что дал Бог, все зерна, которые мы находим в мире, все способы и средства, с помощью которых вы можете приготовить самые восхитительные продукты, самые восхитительные полезные блюда из семян и орехов, и как вы можете создать самые великолепные блюда, используя растительные материалы. Как только ваш опыт улучшится, тогда вы даже не можете себе представить, по крайней мере, я не могу, как я мог бы жить так, как я жил раньше. Я также. Ты был большой мясоед? Да, три раза в день. Три раза в день. Интересно то, что вы сказали сейчас. Бог почти всегда хочет, чтобы у вас было все, что Он желает дать вам. Все самое лучшее, то, что приносит вам пользу. Все. А сатана приносит в вашу жизнь пьянство, обжорство и тому подобное. Так что сначала должен измениться мой разум. Я как-то себя чувствовал, когда у тебя произошло это изменение. Это требует тяжелой работы. Я не мог поверить, что я буду питаться так, как я питаюсь сегодня. В будущем ты хотел бы изменить свой образ жизни на прошлый? Нет. Я думаю, что я бы умер только от одной мысли об этом. Поэтому здесь, в моей голове, что-то должно произойти. И как только происходят эти изменения, как только вы говорите: «Хорошо, Боже, я знаю, что это Твоя воля, это трудно для меня, я понимаю, что это трудно, но помоги мне». Как ты думаешь, Он поможет? А как иначе? Совершенно верно. Он будет посылать вам успех на вашем пути, и вы будете получать рецепты и другие вещи, с которыми вы начинаете экспериментировать. Я помню мою жену. Она была в слезах, потому что я сказал, что не могу жить так, как я жил до этого. И в конце концов я пришел к тому, что сказал: «Все, хорошо, давай сделаем шаг назад. Давай просто для начала будем есть полезный хлеб, полезные масла и фрукты, пока мы не поймем эту весть до конца». Потому что вкус. Вы не могли привыкнуть к нему вначале. Это первое, что нужно изменить. Потому что до этого эти вкусы вам не были знакомы. Бог не хочет никаких наркотиков в вашей жизни. Ничего, что влияет на ваш разум. Никакого алкоголя. Потому что влияет на вашу проницательность. Я имею в виду, что алкоголь влияет на вашу проницательность, верно? Бог это запрещает. Что это значит? Это означает, что они могут соблазнить вас. Люди всегда говорят: «О, нет, я не пью», но напиваются. Они говорят: «Я знаю свою норму». Если вы пьете, у вас уже произошли изменения. Мы просто даже не понимаем этого. Однажды мне пришлось посетить пляжную вечеринку. Я был в ситуации, когда я не мог уйти оттуда. Это была семейная обстановка, и это была огромная пляжная вечеринка. Я был единственным, кто не пил. Абсолютно единственный. Они все были пьяны. Я сидел там, и разговор был все и ни о чем. Разговор был на уровне, где я думал, насколько большим становится контраст между мной и ими. Я сидел там и наблюдал за людьми. И одна леди, она была очень пьяна. Она ходила вокруг меня, делая всевозможные заявления. А затем она пошла на океан. Там были только крошечные маленькие волны. Это был очень спокойный день с маленькими небольшими волнами. И вдруг нашла маленькая волна и опрокинула ее. Я смотрел, она упала и не выплывала. Она не выплыла. И я подумал про себя. Сейчас она играет в игру. Что она делает? А потом я подумал про себя. Нет, это не игра. Я был полностью одет, но не было одежды. Я был единственным, у кого не было пляжной одежды. Я побежал к океану, к тому месту, где она была. Я начал шарить руками по дну. Она лежала на дне. Я поднял ее. Она недолго провела под водой. Я понимал, что промедление может стоить ей жизни. Я вытащил ее. Она кашляла и брызгала слюной. Она даже не знала, что я вытащил ее из-под воды. А затем она встала и пошла обратно к барной стойке и продолжала делать то, что она делала до этого — пить. И я не знаю, что дальше с ней произошло в жизни, но я просто благодарю Бога, что я был трезв в тот день. Итак, эти вещи, ваша проницательность, очень важно, чтобы вы понимали это. А как насчет кофе? Есть небольшое видео, в котором говорится, что одна чашка кофе может сделать с вами. И в Духе Пророчества мы читаем, что мы не должны пить эти вещи. Кофе – это самый популярный наркотик в мире. 320 миллиграммов кофе – это максимум, который вы можете иметь в день. Энергетические напитки, газированные напитки, 100 мг в одно мгновение. Но может ли эта суточная доза кофеина изменить ваш мозг? Мы обратились к исследованиям Wake Forest в Северной Каролине, где я прошла 2 МРТ головного мозга. Это первое сканирование без кофеина в моем организме. А здесь я выпила только один напиток, и это мой второй МРТ. Это был мой мозг до кофеина, это было после. Разница была заметной. На 40% меньше крови поступает в мозг. Это очень большой процент. Таким образом, после кофеина поток крови к моему мозгу должен сократиться на 40%. Почему? Кофеин блокирует химическое вещество под названием аденозин, который контролирует приток крови к мозгу. Когда кофеин попадает в кровь, кровеносные сосуды сужаются, идет меньший приток крови к головному мозгу, и ваше кровяное давление и пульс повышаются. Так что если вы пропустите обычный кофе, это может вызвать головную боль. Это все равно, что пытаться заставить пожарный шланг прокачать кровь через череп. Если вы любитель кофеина, ваш мозг на самом деле изменился, теперь он работает на кофеине. Сколько кофеина я должна выпить, чтобы изменить физиологию моего мозга? Не очень много. Даже если одна чашка в день, изменит ваш мозг. Другими словами, все, что влияет на ваш разум, не должно попадать в ваши уста. Итак, это было удивительно. Одна чашка кофе, и приток крови к мозгу снизился на 40%. Это означает, что должно быть снижение также вашей емкости лобной доли. Вы можете быть более внимательны, но у вас уже нет такой проницательности из-за способа, которым кровь направляется. В духе пророчества есть цитаты. Они основаны на библейских критериях. Вот очень интересное высказывание. Нет безопасности в поедании мяса мертвых животных. И в скором времени молоко коров также будет исключено из рациона людей Божьих, хранящих заповеди. В скором времени будет небезопасно использовать все, что исходит от животных. Сегодня мы знаем, что болезни передаются от животного к животному. В древние времена свиной грипп был свиным гриппом, птичий грипп был птичьим гриппом, конский был конским. Болезнь ящера случалась у парнокопытных животных, верно? Больше ни у кого. Но потом произошел транспофеозный перенос. Мы называем это зоонозные заболевания, и они резко возросли. И даже если мы возьмем пандемию, которая охватывает мир, и если вы верите, что это вирус, который произошел от животного мира, то тогда это зоонозная передача. Она говорит, мы не можем сейчас делать то, что отважились сделать в прошлом в отношении употребления мяса. Это всегда было проклятием для человеческой семьи. Проклятие Божье лежит на мелком и крупном скоте. Это особенно ощущается сегодня из-за беззакония и грехов человека. Здесь не говорится, что дикие животные более здоровы или чисты, чем домашние животные. Нет. Еще интересно, что во многих районах есть запреты на охоту из-за различных заболеваний, которые мы находим у диких животных в эти дни. Так что не имеет значения, насколько хорошо вы ухаживаете за своим домашним скотом. Нет. В соответствии с этой цитатой, проклятие Божие лежит на мелком и крупном скоте. Когда речь идет о вирусных заболеваниях, они влияют на существо, независимо от того, здоровое оно получает пищу или нездоровую, скажем, животным на свободном выгуле. Вирусные заболевания, эти зоонозные заболевания, они поразят этих животных, едят ли они здоровую пищу или нет. То, как животное справляется с этим, это другое дело. Поэтому, если мы ведем здоровый образ жизни, мы можем лучше справляться с болезнями, но это не значит, что я могу есть животное, которое может быть вирусоносителем. Например, оно может быть носителем без каких-либо симптомов, так что лучше избегать этих вещей. Некоторые утверждения кажутся немного более сильными, чем другие, но в свете того, что испытал Даниил, он не хотел себя связывать с тем, что было на столе царей, он должен был показать пример. Это был пример среди Божьих людей, верно? Возьмите примеру, когда им пришлось преклониться пред истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Сколько израильтян было в этой толпе народа? И только трое не поклонились. Это страшно. Это очень страшно. Мне всегда интересно, что Даниил сказал, «Я не хочу принимать еду с царского стола». А мы бы подумали, «Это же самая лучшая еда». Но Даниил понял, что это было худшее из еды. Когда вы читаете историю израильских царей и иудейских царей, и изучаете их, например, отступничество и их жизненные циклы, и хотя они умирали от естественных причин, они умирали очень рано. Очевидно, они были очень больны. Но те, кто принимал Божьи принципы, были очень деятельны. Вот интересное утверждение. Пусть никто из наших проповедников или служителей не подаст плохого примера, употребляя мясо. Пусть они лично и их семьи живут согласно совету санитарной реформы. Мы все должны быть маленькими Даниилами. Пусть наши служители не ожесточаются о потреблении мяса, свой характер и формирующиеся характеры своих детей. Дети, желания которых не ограничивались, испытывают искушение потворствовать своим прихотям. Они не только проявляют невоздержанность в обычной жизни, но вообще могут утратить контроль над своими инстинктами и пренебречь чистотой и добродетелью. То, что вы едите, тем вы и есть. И то, что вы думаете, формирует ваш характер. Сатана ведет их к тому, чтобы они носили вред своему организму и вдобавок нашептывали дурные советы другим. Когда родители ослеплены грехом, они могут не замечать этих наклонностей в детях. Что Дух Пророчества говорит нам о кофе? Что тогда? Они посетили их со своими братьями и за столом раскрыли свои принципы, поедая мясо и выпивая чай и кофе. Эти люди не делали того прогресса в божественных вещах, который сделал бы их безопасными учителями. Итак, как мы уже говорили, любой напиток или еда, которая содержит наркотик, а кофеин является наркотиком, они влияют на ваш разум. Согласно Википедии, это единственный нерегулируемый наркотик. Да, ты абсолютно прав. Это единственный нерегулируемый наркотик в мире. И на самом деле люди не могут обойтись без него. Первое, что они делают утром, они пьют его. Есть так много вещей, которые вы можете пить. Есть так много травяных чаев, которые вы можете пить. Есть так много восхитительных вещей, которые вы можете делать. Вам не нужно смешивать наркотик с напитком, чтобы повлиять на ваш разум. Вот интересное утверждение. На этом этапе земной истории мясоедение позорит Бога. Очевидно, что Бог взял детей Израиля и хотел их привести к мышлению Эдема. В конце Бог возьмет людей и сделает то же самое. Это влияет на ваш разум, это влияет на ваше мышление, это влияет на вашу сдержанность, и это влияет на ваше настроение, раздражительность. Все эти гормоны, гормоны страха находятся в этом продукте. Я не знаю, был ли ты когда-нибудь на скотобойне? Был на скотобойне? Да, я когда-то был помоложе. Я работал там, потому что это была природа моего исследования. И увидеть этот страх у этих животных, все эти гормоны, которые имеют тенденцию создавать механизм борьбы и бегства, и все это кортизон, который вырабатывается, все это влияет на ваш темперамент. И особенно, если у вас агрессивный характер, вы должны избегать такого рода вещей. Поэтому здесь не без оснований говорится, именно мясоедение и употребление алкогольных напитков делают мир таким, каким он был в дни Ноя. Я нахожу интересным, что теперь, когда карантин был постепенно понижен, снова было введено распивание спиртных напитков. Ты видел эти ролики? Эти огромные бутылки бренди, как будто это вода. И я подумал про себя. И это все, что нужно человечеству? Где Даниилы в этом мире? Сколько людей сейчас умирает от несчастных случаев из-за употребления алкоголя? Это бесчестие перед Богом. Нет никаких сомнений в этом. Эти вещи укрепляют низшие страсти человека, превращая его в животное. Уступая место страстям, человек развращает тело, душу и дух. Убийства, совершаемые людьми под воздействием крепкого напитка, показывают, что жестокий сатанинский дух вдохновил человека на этот поступок. Часто продаваемый ликер фальсифицирован, особенно в наши дни мы часто читаем об этом, и отравлен, и те, кто пьют это, становятся безумными. Он влияет на ваш разум, и под его влиянием они проявляют сатанинскую ярость. Они отдают себя под контроль сатаны, и он работает через них. 1 Коринфянам 10:31. Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. Итак, весть о здоровье. Она очень важна для адвентизма. Но это не означает, что каждый адвентист – реформатор здоровья. К сожалению, большинство отвергает эту весть. Но в ней есть благословение. Что касается меня, я могу только сказать, что благословение, которое я получил от измененного образа жизни, не поддается описанию. Точно так же и я. Это же удивительно, насколько прибавилось силы. Когда я сидел за столом, работая 4-5-6 часов за моим компьютером, я потом просто клевал носом. Но после 5 лет измененного образа жизни я вообще не имею с этим проблем. Со мной было то же самое. Лежа на полу в университете, говорил: «О, я хотел бы очистить свой разум». И непонятливость уходила. И благословение, которое человек получает от этого, как ты говоришь, это сила, энергия. Я не самый молодой человек на планете, но я все еще могу взобраться на гору. Многие из моих коллег, которые намного моложе меня, уже мертвы. Они умерли от сердечно-сосудистых заболеваний и чего-то еще. Возможно, что завтра меня может сбить автобус, и я умру, это правда, но ясность ума — это главное. Что я также хотел бы сказать, что это не только здоровье, это преимущество. Итак, есть физическая польза от этого, есть духовное благо, есть польза для характера. Если вы положите все их в пакет, то весть о здоровье является одной из величайших благословений, которые Бог дал человечеству. Это было тогда, в начале, и это будет сейчас, в конце. В начале было испытание на послушание аппетитам. Христос заплатил огромную цену, чтобы преодолеть эту слабость во имя человека, и эту силу преодоления Он делает доступным детям Божьим. Но мы должны сказать «да». И тогда едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. Да, аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что дал нам такие прекрасные истины. Пожалуйста, благослови нас этими истинами и помоги нам воплотить их в нашу жизнь. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Аминь.